«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Со мной на связи по скайпу, и кто сейчас смотрит трансляцию, может увидеть это мужественное лицо, Александр Валерьевич Сладков. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Ну, мужественные уши и нос.
Ну, ты в прошлый раз жаловался, что я тебя никак не похвалю, вот я подобрал хоть один эпитет такой вот.
Ну, не знаю, все-таки пропускаешь ты этот термин гениальный, ну хорошо, ладно.
В следующий раз, обязательно обещаю.
Ну ладно, хорошо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и студия.
Ну что, предлагай, о чем будем говорить?
Слушай, мы забываем о том, что происходит вокруг России. Не Украина единой мы сегодня живы, и... Сегодня я узнал новость о том, что Британия намерена все-таки обострить ситуацию в Средней Азии. И большое влияние оказывает на Таджикистан, формируя какие-то не вполне легальные отряды на Бадахшане, в Бадахшане. Вот. А как тебе кажется...
То есть это на территории Таджикистана, ты имеешь в виду?
Да, да, да. Может ли возникнуть второй, третий фронт против России?
Ну, они стараются, Саша, они стараются очень. И Молдавия, смотри, что происходит. Начинает преследовать там бывшего президента Дадона. Обвиняет его в измене. Вот, ну, и Средняя Азия тоже не отстают, как мне кажется. Пытаются раскачать ситуацию по-любому. Главное нанести нам максимальное неудобство. Я не говорю сейчас урон, но неудобство по всей нашей границе.
А как ты считаешь, элиты Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан я сегодня не трогаю, они демонстрируют наиболее стойкие позиции, касающиеся благополучия собственной страны и наиболее взвешенную политику по отношению к России. Но Молдавия, Грузия, Прибалтику я не беру. Почему? Потому что это полные сателлиты Европы, что еще хуже, чем напрямую подчиняться Америке. Тем не менее, вот насколько опасность существует? Как ты считаешь?
Ну... Я думаю, знаешь что, вот прямо вот сейчас опасность этого не существует, но чем отличаются американцы и прочие, как говорят, англосаксы? Тем, что они терпеливо, день изо дня, вкладывая потихонечку деньги, ведь они сейчас обещали Таджикистану какие-то там суммы, какой-то помощи, не помню, развитие то ли общества, гражданства, то ли еще что-то, сейчас затрудняюсь вспомнить это. Вот, они потихонечку... воспитывают поколение людей. Ну, мы же сами себя тут видим, все эти гранты, все это, вот что происходило. Они действуют, я имею в виду товарищи с Запада, по наработанной многими десятилетиями системе, и если не сейчас, то через какое-то время. Я не исключаю, что рванет и в Киргизии, и в том же самом Таджикистане будет создана какая-то оппозиция, которая... попытается раскачать ситуацию, взять власть и так далее, и тому подобное, как, по примеру, Украины это и последует.
То есть, почему ты Казахстан пропустил?
Казахстан я не пропустил. Сейчас очень... Ну, я не специалист по Средней Азии. У нас есть один товарищ, но сейчас он не с нами, как бы не в эфире, но то, что я знаю по Казахстану, там надо тоже работать, и надо работать России. Мы можем попасть в такую же ситуацию, как и с Украиной, когда мы считали, что Украина, все там замечательно, это братский народ, ну, немножко дурят, ну и ладно, это пройдет. Главное, что они с нами в кооперации находятся, в экономической и так далее. Януковичу...
С Казахстаном тоже большие границы, и тоже бесстрашная элита, как я понял. Абсолютно там, бесстрашно. Она там, не боится потерять собственный народ, гибель, разрухи, разрушение, внутренняя революция, контрреволюция. Это кошмар. Совершенно не боятся вернуться к 91-му году, когда сотрясание страны приводило к, ну я не знаю, просто какой-то цунами в районе столиц этих республик бывших советских. И Таджикистан, и Киргизия в свое время, начиная с Оша, заканчивая современными революциями. Потом проба пера со стороны, ну в кавычках, конечно, со стороны усложнения ситуации на таджико-киргизской границе, Казахстан. И сегодня мы опять слышим о большом внимании со стороны Британии, которая, ну, опять же, не без сарказма говорю, готова встать с колен и вернуть себе, ну, я не знаю, статус государства-интригана мирового масштаба.
Ну, они поэтому и выходили из Евросоюза для того, чтобы сыграть эту игру. Значит, насчет Казахстана, насколько я знаю и думаю, там очень большое присутствие транснациональных компаний, в том числе ну, в сырьевом, да, добывающем секторе. И там такие, я не берусь подтверждать, но я слышал, там чуть ли не 80% там иностранного капитала в этих отраслях. Ну, ты представляешь себе влияние, да? И, в частности, очень много английских компаний, и, соответственно, местные олигархи, ну, олигархи бывают большие, бывают поменьше, они очень хорошо ориентированы именно на Запад.
Да, вот олигархи и всегда большие.
Да, и все они почему-то ориентированы на Запад, как ни странно. Не отмечаешь это?
Это сказка о сохранении денег.
Угу. Ну, они сейчас вот посмотрели, что происходит с нашими, не знаю, может, выводы сделают какие-то.
Ну, не думаю. Я уверен, что в их мыслях присутствует доминанта. Мы все равно другие, и к нам относятся по-другому. Мы все-таки не русские или не российские. Поэтому так вот. Слушай, а вот с зерном, как тебе история нравится, которую описывает Михаил Хазин? Суть этой истории в том, что украинское зерно на самом деле не украинское, а в связи с весомой инвестицией иностранных компаний, оно вообще не принадлежит Украине. И оказывается, мы совершенно спокойно предоставляем возможность вывоза этого зерна через Мариупольские порты, через Черное море, через Черноморскую акваторию. Ну, почему-то оно оттуда не уезжает, не уплывает, не уходит. И выясняется, что Украина не владеет этим зерном, отдавать не хочет, не желает. Тоже целое сплетение вот этих интриг, связанных с экономической безопасностью Европы, с продовольственной безопасностью, с украинским компонентом этой безопасности. И, как всегда, Украина выступает, ну, в виде какой-то... я не знаю, вражеской по отношению ко всему стороны.
Ну, ну тут понимаешь, в чем дело-то? Ведь же все это не случайно. Почему Зеленский, когда пришел к власти, активизировал закон, ну, прием, прохождение закона о частной собственности на земли, в том числе для иностранцев? Это же все к тому и шло. Захватить эту землю, сделать крупные агропредприятия, остальных пустить по миру и выращивать там зерно, и вывозить его, и говорить, что, извините, это наше зерно. Мы вложили эти деньги, это наша земля. Какие могут быть вопросы? Мне больше всего нравится то, что европейцы все время говорят, что надо накормить Африку, но старательно это зерно направляют в свои зернохранилища, а не куда-то там на черный континент. Вот это вот, вот интересно.
Сохраняет свои обязательства в силе и передает в сторону черного континента.
У нас было сказано.
В том числе зерно.
У нас было сказано, что мы, кроме недружественных стран, остальным это зерно будем поставлять.
Да.
В чем проблема? Для меня другая загадка, почему мы позволяем...
Подожди, Маратович, но опять же, кроме дружественных и недружественных, тут интересно то, что недружественные могут покупать его за рубли.
Ну да, да, это история. Вот, ну, я не экономист, но мне все-таки вот
а это... А похож, вообще внешность у тебя такая, знаешь, человека вдумчивого, у которого деньги, товар, деньги кочуют от одной стороны мозга к другой. Ты мне вообще похож на Сороса немножко, чуть-чуть. Может быть, помладше выглядишь, но не намного.
Ну, если так сравнивать с врагами, даже противниками их не назову, но... Хотя бы на Киссинджера тогда бы сказал, на Сороса. Хорошо, как-то. Ладно,
Киссинджер. Галим Маратович Киссинджер.
Неплохо.
Я, кстати, не помню, как его зовут, Киссинджер.
Генри, по-моему.
По-моему, да, Генри. Но ты там совсем не попадаешь.
Ну, по-любому.
Не попадаешь, извини, Галим Маратович.
Ну, по-любому, дожить до 99 лет уже, в общем-то, неплохо оставаться в уме еще.
Вот еще и ленточку перережу. Слушай, еще опасности какие, как ты считаешь, подстерегают нашу родину сегодня?
Ну, самая главная, как я считаю, это, вот, ну, как говорят сейчас, пятая колонна. Пятая колонна везде, начиная от того, что вот я не скажу, что такой страстный поклонник Марии Шукшиной, но она вот в своем телеграм-канале поднимает очень важные моменты, что касается культуры, что касается киноиндустрии, что касается вообще телевидения, и там, конечно, ну, как бы это слово-то подобрать помягче, достаточно сложная ситуация. Достаточно сложно, и вот я читаю отзывы читателей, допустим, многие говорят, мы уже не можем смотреть телевидение, потому что там все время в различных ток-шоу, я их называю, ну, бульварными, желтыми, все время представляют каких-то уродов, ну, типа это, и получается, что это среднестатистический российский гражданин, который кого-то зарезал, избил, куда-то убежал, вот, от семьи и так далее. Ну, а ты посмотри, вот эти вечерние шоу. А, ты
имеешь в виду разборки, что ли?
Да, ну, постоянные, когда вот это все перетряхивается, все это грязное белье, и все увлеченные это обсуждают в лучшее время.
Большая стирка и все остальное. Но люди-то были у телевизоров, у экранов.
Ну, там определенные проценты остаются.
Ну, да.
Но беда в том, что почему тогда это телевидение служит вот этим людям, которые хотят узнать там, у кого какая любовница, кто там от кого родил, а не телевидение людей, нормальных граждан, которые хотят видеть нормальную продукцию телевизионную.
Алим Маратович, ближе к пятой колонне, почему? Потому что мы говорим сегодня о войне на ночь глядя, и война, в том числе идеологическая внутри страны, это самый мощный, самый опасный фронт.
Да, тут пятая колонна-то достаточно можно широко трактовать. С одной стороны, это люди, ну, допустим, Навальный-то у нас сидит, но подобный Навальному, который как бы открыто...
Я не думаю, что это пятая колонна, это открытый враг.
Да.
А вот люди, которые...
Ну, он все равно гражданин России.
Галим Маратович, всю жизнь кушают с руки государства. Жиреют за счет бюджета, повышает свой статус и рекламные возможности, личные контакты, обогащаются за счет государства. И вдруг они потом говорят, а это государство отвратительное, мы ведем войну, зачем, нас никто не трогает, меня еще никто до сих пор не ударил. И... Затем мы узнаем, что это не один человек, а несколько человек. На мой взгляд, пятая колонна – это те люди, которые имеют влияние на общество. Это артисты, Это, безусловно, политики, это аналитики, о которых мы все время говорим и кого цитируем, и кого любим слушать. Это, безусловно, репортеры-журналисты, как мы с тобой, но мы не пятая колонна. Это, безусловно, политики, которые не просто как здоровая оппозиция, существующие для роста конкуренции политической в государстве, ну, прежде всего, в борьбе за власть. А это люди, которые откровенно поддерживают вражеские нам идеи. Ну, как бы, да. С точки зрения мотивирования, то есть, объясняя это гуманизмом, войне плохо, войне нет. Подождите, как войне нет, если убивают русских? Россиян, наших граждан, как обещание убивать русских, москаляку на геляку, как обещание, как мат-перемат в адрес нашего лидера. Это что, мы пропускаем между ушей, что ли? Вот в чем дело.
Ну, тут еще такой момент. А вот человек, который бросает кирпич в машину, на стекле которой наклеен знак Z, человек, который поджигает двери военкоматов.
Это пятая колонна. Понимаешь, колонна – это поддерживающий структурный элемент. Тот, который несет на себе, несущий, понимаешь? Вот это вот пятая колонна. А это...
Но это продукты деятельности. Это
вражок, враг, пятая которого колонна. Надо скрутить и обеспечить бесплатной работой.
Ну... Тут сложно сказать, допустим, я начал-то вот только с деятелей культуры, но если посмотреть определенные органы исполнительной власти, помнишь этот скандал, не помню, полуторамесячной давности или даже чуть больше, когда депутаты Красносельского района города Москвы,
ну,
часть...
Ну, это вообще ужасно.
Да. Как ее фамилия?
Там кто-то кого-то Котеночка. Посадили,
кстати. Ну, кого-то в розыск, кого-то не посадили, там, по-моему, ведется следствие. Вот, тоже пятая колонна, пожалуйста.
Да, это люди, принимающие решения, связанные с жизнью людей, с их благополучием, безопасностью, с их комфортом жизненным. Вот это пятая колонна. А то, что мы говорим, враги на местах, я тебе хочу сказать так. Вот два момента из сегодняшнего дня. Сегодня мне друг звонил. Он, как и я, собачник. Он был на одних соревнованиях, которые значит, имели российский статус. Он активно участвовал в них со своими питомцами. И он говорит, что общался предметно и опросил в качестве собственного эксперимента около сотни человек из 500 участников. Угу. Это собачники, которые, ну, собственно, занимаются своим делом, какие-то это... Для кого-то профессия, для кого-то это всеобъемлющее хобби. И получается, что в основном эти люди поддерживают операцию, спецоперацию военную на Украине, российскую. Эти люди готовы обсуждать ее, эти люди готовы спорить с некоторыми решениями, допустим, в отношении пленных. Кто-то высказывает радикальные мысли какие-то, кто-то говорит о... сомнениях в области, ну, я не знаю, гуманности, которую проявляют в отношении пленных. Ну, обсуждают, во всяком случае. И уверены, что победа будет. Но около 5% этих людей, около 5 человек, не участвовали в спорах и высказывали негативные. Я думаю, что высказывать негативно. Я думаю, что это невысокий процент. Но это так, собачники. А ведь есть и точно в таком же формате действующие люди в правительстве. Почему да. мы их терпим? Наверное, потому что их много. Если их много, значит, число нужно уменьшать, аккуратно действовать. Ну, сложная система, и это война. Это война идеологии.
Ну, ты посмотри, главный приватизатор где находится? Выехал, часть вице-премьеров бывших, подчеркну, тоже за границей. Это уже о чем-то говорит. Вот как это все происходило. Сейчас идет перенастройка, да, идет. Вот, но сейчас страшно это даже, мне кажется, не те, кто вот открыт, не открыто, а как-то вот там, ну, противопостоит, как-то возражает, да, определенным каким-то, допустим, знаешь, Марат, экономическим действиям. Страшно и те, кто ничего не делают.
Вот во времена, когда мы с тобой начинали, Роман Георгиевич Бабаян, творческий руководитель студии, в смысле, говорит Москва, радиостанция.
Главный редактор,
да. Главный редактор, да. И вот в те времена, когда мы были репортерами, а я сейчас вернусь к этому времени, сегодня, до специальной военной операции, помнишь, когда начали обсуждать, а кто-то против правительства и все остальное, кто-то против того, что мы делаем? Послушайте, ВГТРК это, конечно, не клуб по интересам, но это команда единомышленников, если мы берем ВГТРК, откуда все вышли.
А некоторые не ушли.
А
некоторые не ушли.
Не ушли, да. Увольнять или не увольнять таких людей? Я считаю увольнять. Я считаю увольнять. Я считаю, что необходимо тех людей, которые принимают решения, которые... Ну, мы же с тобой тоже принимаем решения. Вот мы, допустим, ведем авторскую программу и принимаем решение, что говорить, что не говорить. А это миллионы людей слушают. И таких людей нужно, таких вот репортеров, работников нужно вплоть до полиграфа опрашивать. И речь идет прежде всего о том, не лояльности строю, а насколько ты поддерживаешь идеи, которые отстаиваешь.
Ну, это же видно по нашей работе. Здесь,
причем это
здесь
одно.
Полиграф. Слушай, Саш, у нас это, сейчас будут новости скоро, я просто, чтобы... Немножко закольцевать.
А я вернусь потом и обосную,
да,
почему я так жестко эту позицию занимаю.
Да, я хочу сказать вот всем, кто набирает, мы во второй части с вами обязательно поговорим. А здесь продолжение вот что. Дмитрий Нигматуллин. Здравствуйте, Галим Александр. Я из Таджикистана. Родственники говорят, что обстановка напряженная. США выделяют Таджикистану более 60 миллионов долларов сектору безопасности. Замглава американского посольства Душанбе Бриджит Окер заявила, что... На состоявшейся церемонии таджикской армии передано 8 грузовых машин с запчасти на общую сумму 2,3 миллиона. Вот так, потихонечку.
Копейки по сравнению, да, с реками крови, которые пролил российский народ. Да.
Сейчас новости, извини.
Весь мир война. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И я напоминаю вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы. Программы в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. Также можно нам позвонить. Плюс 7-495-73-73-948. Сейчас вот Александр Валерьевич у нас закончит свою мысль, которую он начинал в первой половине программы. Мы начнем отвечать на звонки, наверное.
Я хочу сказать, что продолжая тему идеологических противников внутри нашего коллектива, в том числе и репортерского, это не значит, что я против разницы мнений, многоголосицы политической. Ну, наверное, мы все имеем право на это. Но, во-первых, мы работаем в государственной компании. Если ты не поддерживаешь государство, идеологию государства и все то, что связано с нашей политикой государственной, российской. Слушайте, ну у нас море различных редакций, пожалуйста, будь ласка. Идите, работайте. Почему вы скрипите зубами, но держите здесь за зарплату? Вот. Кстати, не всегда большую. Тут из-за идей многие работают. Я знаю таких ребят. Вот. Это раз. Второе. А вы знаете, что у нас были не раз случаи, когда вот эта разница во взглядах превращалась в серьезную линию фронта, по разные стороны которого оказывались сторонники тех или иных взглядов. Вот смотрите, 93-й год. Ведь кто-то был за свержение Ельцина, кто-то был за сохранение власти, кто-то был там, кто-то был в, так сказать, в стане тех людей, которые активно поддерживали союз офицеров, там, казаков или там людей, которые воевали с оружием в руках против власти российской. И я помню, как у нас на 5-й улице Имского поля, дом 19-21, у нас собрали все сейфы и выстроили их внутри, в фойе, образовав некую баррикаду и пуленепробиваемый щит. И там держали оборону милиционеры с автоматами, то есть бойниц. Помнишь же, Маратыч, такое время?
А я в это время как раз дежурил на здании, которое на Ленинградке. Мы там сидели.
Я так и знал, что ты там.
Мне выдали рацию, я с ней сидел там.
Да ты что?
Да, при рации.
Вы понимаете? То есть мы сидим на передовой, фактически, а там сзади нас люди, которые всегда могут либо открыть люк, либо завести противников с тем же оружием, для того, чтобы они оказались на территории телевидения. До 100 лет не нужно. Противник должен быть там, по ту сторону линии фронта. Идеологической линии фронта. Если речь о войне, то за той линией фронта будем воевать. Какие проблемы? Но не находиться, как... Я не знаю, как назвать человека, который ломает себя каждое утро и идет на работу в государственное телевидение. Ах, сволочи!
А ты вот не думаешь, что вот так вот за госсчет, за госбюджет, так мы и воспитали наших деятелей культуры, которые теперь то ли в Латвии, то ли еще где-то в Израиле и так далее?
Конечно. Мы их воспитывали, мы их растили, мы им давали деньги, мы организовывали гастроли, мы... благоприятствовали ведению их бизнеса.
Они пользовались любовью народа.
Мы доверяли самое главное, это сердца наших людей. И вот так.
Ну что, ответим на звоночек?
Да, с удовольствием.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса. Я видел Сладкова в 60 минут, как говорил Мюллер, опираясь на ваше мнение. По пленным. Вот вы сказали, что и непонятно, кто пленный, когда за столом он с российскими военнослужащими. Но тогда или у большинства пленных нет повсюду татуировок, или военкор специально нам показывает только тех, у кого татуировки везде. И такого негатива даже Михаил Лещинский, мне кажется, не стал себе позволять из Афгана. Вот. А потом по поводу, вот, что здесь ваши репортажи принимает, вот вы же с ними общаетесь, неужели их цель вот по-любому довести до новости, а взять не Ужгорода, а потом пусть хоть на пенсию отправят? У них какие-то вот представления есть уже, они сами не видят, что коммуникации, спецоперации растянулись, что все затягивается. Что вы думаете по их психологическому ощущению вот, от спецоперации здесь?
Ростислав, здравствуйте. Давайте с вами теперь не так быстро. Первый вопрос. Там что-то вы говорили очень быстро про татуировки и стол, и пленные. Сформулируйте еще разочек отдельно первый вопрос.
А у нас все уже это выключилось.
Ну, я ей-богу не понял. Ужгород, нет, интересная
но это...
тема наверняка. Но я...
Жалко, что человек не сформулировал свою мысль. Вот, это был
очень
какой-то поток.
Да. Ну, за стол сесть, кто-то принимает у нас репортажи, мы наверняка с ним общаемся. И, блин. Я не... Нет, это я не понял, я глупый. Поэтому я тут даже на других не сваливаю. Давайте дальше.
Я так понял, что тебя еще хотят отправить на пенсию после того, как возьмут Ужгород.
Ужгород, что ли?
Да. Слушай. Ну, ладно, потом
разберемся. Ну, наверное, да. Наверное, как раз к этому времени и придет моя пенсия.
Может быть, все-таки Варшава или Таллин?
Не, Варшава нет, это не наша.
Не надо?
Только в прошлом они подзабыли. Ужгород придется брать, а что делать?
Придется, да. Ну что, у нас есть постоянный слушатель.
Вайс? Вейс.
Да, Вайс.
А Вейс был у нас преподаватель военного.
Здравствуйте, Вайс.
Классный дядька, кстати.
Да, здравствуйте, Галим. Здравствуйте, Александр. Александр, ну вы же знаете не понаслышке. Это есть циничная поговорка, которая родилась в Афганистане. Не всех дураков войной поубивала. Я по поводу, знаете, вот серьезной ситуации, быстренько скажу, в Средней Азии. Но просто люди, понимаете, ушибленные постперестроечным синдромом, раболитые перед Западом. Несмотря они не понимают ни Такаев, ни Рахмонов, несмотря на их политическую принадлежность, политические взгляды, и религиозные в том числе, они для в числе с Алиевым в Азербайджане все являются диктаторами. Их сметут без России и в том числе превратят все это в Сирию под эгидой так называемого партнерства ради мира с их ЧВК, как это уже происходит во многих странах, и не только в Сирии, но и в Африке. Я хочу просто сказать, что я не удивлюсь, что в Туркменистане, где после семейного транзита семья Гурбангулы Бердымухамедова повернулась по всем вопросам, в том числе по военно-техническому снабжению, к Пентагону, как и Такаев, который месяц назад заказал американские беспилотники в США, это уже серьезная тема. Не удивлюсь, что в Прикаспийском регионе, не знаю, на перегонки или нет, в одной из этих республик окажутся американские военные под эгидой партнерства ради мира, опять же. Поэтому еще хочу добавить, не все они про Россию грезят, в том числе и премьер-министр Азаров, который сбежал сначала в Австрию, наивно полагая, что Австрия является нейтральной страной, на самом деле после вывода наших войск в 1955 году, это мекка иностранных разведок. И когда ему с сыном заморозили там счета, естественно, он полюбил единственную Россию, откуда его не выдадут. И теперь вопрос у меня. Здесь проскочила информация по многим ресурсам, очень, вы так знаете, не только впечатляющая, но просто радостная. Благодатная весть о том, что Давид Касаткин зажмурился по пути в СИЗО в Грозный, якобы от сердечного приступа, а может быть после нескольких ударов в грудную клетку. Вот хотел бы у вас это спросить, действительно ли это так, и у вас есть какая-то информация по этому поводу. И у вас очень интересная был репортаж в одной из рубрик по поводу интернационализма с той и с другой стороны, но я имею в виду наших бойцов, где у нас присутствуют в том числе добровольцы из Баку, из Азербайджана в качестве командиров не только в российской армии, но и в ополчении. Вот как они контактируют, например, с армянами? Потому что, я знаю, на противоположной стороне есть, если это не фейк, уже несколько раз появляется в кадрах, есть азербайджанские какие-то наемники, которые грозят опять же Кадырову, как и Касаткин догрозился в свое время. Спасибо.
Спасибо, Вася. Начну с азербайджанцев в армии, как и армян. Они есть? Никаких проблем в братстве этих бойцов на территории Донбасса, который чудным образом являет собой интернациональную территорию. Это реально так. Вчера... Значит, три дня назад был ранен командир роты, азербайджанец, второго стрелкового батальона, который относится и в оперативном подчинении 11-го полка 1-го корпуса, это ДНР. Великолепный мужик, настоящий воин, абсолютно для меня, как и все русские и нерусские, русский офицер, настоящий друг. Он сейчас в тяжелейшей ситуации, тяжелое ранение. Мы сейчас помогаем ему, чтобы перебросить его, переправить, эвакуировать в Россию, чтобы оказать содействие. Но вместе с тем, донбасские врачи спасли его. Это просто золотые люди, которые спасают людей. Вот там, раненых, из... больницы Калинина. Вот. И был бы армянин мой друг, который тоже там есть. Его бы спасали. Но никаких там обостренных противоречий не существует. Это раз. Второе. О чем второе-то? Что первое было?
Да, этого боевика расписного, который грозил семье.
Давайте Кадырова. Посмотрим, когда труп предъявят, тогда и поговорим. Эти все инсинуации, ну что его получается, убили там, или чеченцы подослали какого-то там Медичи, чтобы траванули по пути. Да ну нет, это не может быть. Зачем? Я вам хочу сказать, статус Рамзана Ахматовича Кадырова в народе, в нашем, российском, у себя в Чечне и вообще в мире, не предполагает таких мелочных суетных движений. Зачем? А потом знакомый Оскорбление оскорблением, значит, есть там соответствующие примеры сатисфакции, но, допустим, даже кровная месть имеет свой регламент, и не обязательно, что будут убивать именно того человека, который нанес оскорбление или сделал что-то, связанное с кровопусканием. И там очень сложно, это отдельная тема, вообще мы об этом поговорим, да. Возможно. Но это отдельная тема.
Да нет, тут разговор просто даже о том, что если бы и повезли в Грозный, в чем я, в общем, сильно сомневаюсь, то его бы довезли.
Да, да. Гости Рамзана Ахматовича, да. Какими бы они ни были, с язвительным, в язвительной тональности мы приносим или нет, но это гости.
Вот. Так. Погостил бы. Давай дальше.
Давайте включать. Дальше. Блин, я что-то не... по поводу Таджикистана.
По поводу
Таджикистана, Баку и, значит, Туркмения и Казахстана. Вы знаете, мы напрасно принимаем, ну, Алиев это вообще отдельно, и ни о каких скабрёзностях в наших отношениях и тут и речи быть не может. То, что касается лидеров среднеазиатских республик, это вовсе не чабаны. Это люди, которые выдерживают в жесточайших условиях прессинга политического свой статус. И там порой действуют очень серьезные и жестокие законы политической борьбы. Так что просто чабанами, которые там продаются американцам и все остальное, нет. Казахстан, кстати, всю жизнь покупал оружие иностранное. И даже когда мы были на совместных учениях, мы снимали там давным-давно беспилотники израильские. Мы снимали... Другое дело, что там посадили одного человека ответственного, который беспилотники-то купил, а вот программу, обеспечивающую их, ну, я имею в виду интеллектуальную, не купил, но деньги потратились.
Ну, вроде, да. В Вестпойнте учились курсанты.
Да, казахские. Да. И у нас в военно-воздушной академии мне Гагарина учились казахские летчики, великолепные ребята.
Ну, у нас-то да, вот в Америке странно.
В Америке, уже... да, тоже учились.
Ну, давай на звоночек ответим, а то человек нас ждет. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот буквально относительно недавно в составе вот группы выезжали на Донбасс. Гуманитарную помощь мы отвозили. Mm-hmm. Видели все своими глазами, посетили Волноваху, Мариуполь. Вот. Что сказать? Удручающее, конечно, тяжелейшее зрелище, но дух людей, конечно, просто потрясает. Просто потрясает. Это, ну, ни в какими словами, никакими красками нельзя описать вот это величие, мужество этих людей, которые защищают свою землю. Александр, огромная просьба к вам и к вашим коллегам. Пожалуйста, вы только, ну, ради всего святого, ну, будьте поосторожнее. Вы влазите, я вот сам это видел не раз, в самые-самые горячие такие места. Ну, нам жизненно всегда не хватает ваших репортажей. Поэтому вы не поймите меня превратно. Вот именно чистая человеческая просьба. Пожалуйста, пожалуйста. Я знаю, что пуля, она, знаете, дура, вот. Но все-таки, если можно, конечно, это. И вот просто вот я еще вот хочу вот это вот обратиться. Ну, ради Бога, ну, сделайте что-нибудь, чтобы, ну, выбейте им глотку, заткните им глотку, чтобы перестали бы вот так вот обстреливать. Потому что, ну, посмотрите, ну, такое, я помню, было у Басурина подъем, когда вот началась операция, а потом как-то начало все затихать, потому что, ну, обстрелы не прекращаются, ну, черт побери, ну, надо что-то с этим делать, ну, выбейте им глотку там, заткните им эту глотку. Вот просто очень прошу вас, вот такая вот просьба.
Спасибо. Спасибо за вашу работу.
Спасибо за теплые слова в адрес репортеров, которые там работают. Спасибо. Меня абсолютно в их числе. Низкий поклон вам за то, что приехали, за то, что проявили соучастие к этому прекрасному народу, донбассцам, жителям Донбасса. Это второе. Третье. Разрушено. Восстановим. Россия обещала, и такие слова, конечно, на ветер не бросают. Третье. Четвертое. Вчера погибло четверо мирных жителей. Я вам хочу сказать, люди льют кровь рекой для того, чтобы окружить эту Авдеевку и для того, чтобы сделать невозможным всю систему обстрелов Донбасса и вообще городов этих. И если с восточной стороны идут вперед, заняли Куреня, заняли там ряд определенных пунктов населенных, контролируют дорогу от Горловской трассы на Константиновку. С западной стороны, ну, тяжело идет. Новомихайловка, это село уже третий месяц не могут взять. Деревня. Дальше Маринка, то же самое. Ну, блин, так тяжело идет. Люди, клянусь вам, гибнут. Мои друзья гибнут, но идут вперед. Очень стараются. Я не знаю, что происходит. Почему у нас такая спортивная ситуация, что именно мы должны, как спортсмены, один на один находиться с ними. Но это априори неправильно. Это не соответствует всем нормативным актам, которые определяют порядок наступления. Мы один или даже меньшими силами наступаем, не имея приоритета в артиллерии, в танках. Ну, знаете, не мне решать, но, по-моему, ситуация ненормальная.
Так, еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, вы поймите, что больше было бы количество, неважно, захватили бы. Ну и что, они дальше отведут артиллерию, и они все равно все это будут обстреливать еще глубже, и артиллерия будет более дальнобойная. То есть они дальше под Киев, дальше за Киев отведут то, что мы еще возьмем, еще с большими жертвами мы возьмем, еще города будут уничтожены. А они дальше отведут артиллерию, оттуда будут обстреливать. Потом еще дальше пройдем. Они уже из Западной Украины будут обстреливать. Я вот спрашиваю, что с этим делать? Со всем вот таким вот хозяйством, вот так организованным, хитро, американцами, понимаете?
Я согласен.
Я думаю, по масштабнее как-то надо работать. Я имею в виду не то, что эта группировка. Эта группировка, она тут вообще в этом плане уже тогда и, сказать, я не о ней говорю сейчас.
Как вас зовут?
Александр.
Саш, и я Александр. Может быть, ваши слова услышат там в генштабе? И пускай это буду не я, натерший... который натер свой язык до мозолей, стараясь, чтобы меня услышали. Давайте вот теперь вы им сказали, потом кто-то еще может скажет. Может быть, это мнение по совокупности окажется более серьезным, чем то, о котором мы говорим в одиночку.
Согласен.
Спасибо, Александр. Спасибо. Так, еще. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Марина Николаевна вас беспокоит. Вопрос к вам обоим. Вот по той информации, которую вы располагаете, и которая, скорее всего, не транслируется массовыми СМИ, какое у вас возникает ощущение? Насколько усталость от войны простого населения тех районов Украины, которые контролируются ВСУ, возрастает, и как скоро она достигнет такого уровня, что простые люди, простые украинцы перестанут бояться своих националистов и активно требовать от властей начала мирных переговоров с Россией? Это первый вопрос. И второй. Видите ли вы среди вот этого населения тех политиков, возможно, молодых, которые еще себя не очень сильно проявили, которые могли бы взять на себя эту миссию мирных переговоров с Россией? Спасибо.
Можно?
Да, пожалуйста.
Мария Николаевна, спасибо за вопрос. Первое. Не вижу. Ответ сразу на второй вопрос. Второе. Да народ не встанет. Народ сидит на штыках. И своих местных силовиков. Дело в том, что на нашу... как сказал Владимир Владимирович Путин, похоже, что с военными украинскими нам удастся быстрее договориться, чем с Зеленским. Но вы поймите, договариваются только с сильным. А тот, который еле-еле бредет вперед, на него ставку делать никто не будет. Ни союзники, в больших кавычках это слово я произношу, ни попутчики, ни тем более противник не будет переходить на сторону еле-еле идущего вперед, так сказать, оппонента. Если мы начнем бить так, что люди будут падать на пол, от каждого прямого угола левого в туловище, вот тогда за нами пойдут. А вот, этот, вот эта тягомотина, она ни к чему не приведет. Ну, я не знаю, это мое мнение, авторская же программа. Возможно, я не прав, возможно, что-то такое происходит уже четвертый месяц, чего мы не можем заметить на фронте. Не знаю.
Да, от себя добавлю, что тоже сразу на второй вопрос, если отвечать, то тоже никого я там не вижу, потому что какая может быть молодежь, когда с 91-го года их надлежащим образом воспитывали, а последние 8 лет так это вообще. То есть там все оппозиционные силы, реальные оппозиционные силы, они, по-моему, забиты. Либо сидят, либо просто таких, ну, они, то есть они так уже не мыслят.
Нужно стараться быть объективным. То, что мы с тобой не видим, это не значит, что их нет.
Но
вероятно, речи... есть дерзкие декабристы, есть умные политики, аналитики. Вероятно, есть, но мы просто не знаем.
Нет, возможно, и есть, но для того, чтобы проявить себя как политик, ты должен выступать на политической сцене. Политическая сцена там зачищена.
Арена, да,
вот.
Безусловно.
Вот, возможно, есть люди с задатками, но пока что они себя не проявили. Что касательно, когда там народ восстанет, народ там, я тоже согласен, что он никогда не восстанет, конечно, потому что достаточно посмотреть украинское телевидение, хотя бы, ну, не знаю, месяц, и вы станете точно такой же. Там страшная пропаганда, промывание мозгов, и люди как бы, ну, привыкли жить вот так вот. Вот в фашистской Германии большинство населения вот жило и не пыталось там не устраивать каких-то восстаний. Вот, поэтому это должно приходить медленно, осознание тоже будет приходить медленно, и как вот Саша правильно сказал, наверное, для начала надо показать действительно силу реальную, для того, чтобы какие-то изменения в мышлении, как, грубо говоря, в мозгах происходили. Вот, я так считаю. Саша, у нас еще осталось где-то минута, не минута, секунд 30. Напоследок, может, что-то хочешь сказать?
Я очень хочу сказать первое, что... Вы знаете, не все так плохо. Мы идем вперед. Конечно, мы критикуем, но мы такие вот язвы две с Галим Маратовичем. Но не все плохо. Пока у нас есть Верховный, пока у нас есть армия, силы, у нас есть арсенал, который мы еще не применили. Поэтому надо думать о победе, лишь только побольше бы людей наших сохранить. Вот это такое вот, если это возможно во время войны, хотелось бы. А еще я хочу посоветовать почитать все-таки телеграм-канал Вергасов Плюс. Не надо меня сейчас рекламировать, но Маратович это голова, да.
Да, но я слишком редко сейчас там что-то свое пишу, к сожалению.
Всего 100 раз.
Ладно, все, мы выходим из эфира, новости. До свидания.
До свидания.